Я хотел бы, чтобы вы все настроились сегодня молитвенно на то, чтобы мы могли услышать все то, что сегодня хочет сказать нам сам Бог. Скажу так откровенно вам, желание мое сердце, и я думал с братьями, говорил об этом, чтобы в какой-то степени начать исследовать книгу Откровения. Вот. И я очень молюсь об этом, много думаю, и для начала хочу сегодня, чтобы вот эта первая проповедь была многим по сердцу, чтобы Господь что-то открыл прежде всего мне и каждому из вас, чтобы Господь благословил наше изучение книги Откровения, потому что, как правило, много об этом не говорят, считают эту книгу более закрытой, мало понимаемой или малодоступной для многих сердец, но я думаю, что Господь по своей милости, поскольку Он оставил ее на страницах Священного Писания, Он даст нам возможность и исследовать ее, и просмотреть, открыть для себя те значения и те благословения, которые несет эта книга. Вот. А значение этой книги нельзя переоценить, она очень значимая, она имеет большое значение в жизни всех христиан, и потому что это, во-первых, последняя книга, богодухновенная книга Библии, а также она и последняя книга, заключительная книга и Нового Завета. Давайте мы с вами прочитаем первых 8 стихов книги Откровения, первая глава книги Откровения, 8 стихов. Итак, Откровение, первая глава, с 1 по 8 стих. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священником Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрядают пред ним все племена земные. Ей аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Я думаю, что вот для начала мы рассмотрим вот эти 8 стихов. И если мы читаем в первых книгах Нового Завета, это мы все знаем, что это Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. И вот в эти Евангелия, они, как правило, говорят о первом пришествии Иисуса Христа на эту землю, то главной темой книги Откровения – проходите, присаживайтесь, занимайте места еще есть, чтобы не стояли. Вот. То главной темой книги Откровения, я думаю, для всех не секрет, является то, что она говорит о втором пришествии Иисуса Христа на эту землю. В Откровении наглядно и красочно представлены эти события последнего времени. Они представлены и в книге Откровения они как бы соединяются, все откровения, как Ветхого Завета, так и Нового Завета. И вот эти все откровения в книге Откровения будут перекликаться, будут приведены все эти примеры, как книги Даниила, как и Иезекииля, и многие моменты из книги Откровения, они будут перекликаться и как в высшей степени, в высшей точке, как бы соединяться. И будет ясно, я думаю, когда мы будем исследовать книгу Откровения. Вот. Я хотел бы сказать, мы прочитали, что авторство принадлежит Иоанну, апостолу Иоанну, который был учеником Иисуса Христа. Но Иоанн об этом в этой даже первой главе трижды упоминает о том, что «я Иоанн». Вот, здесь вот говорится в первом стихе о том, что «рабу своему Иоанну» в первом стихе, затем пишет Иоанн в четвертом стихе «Иоанн сыми церквам», затем в девятом стихе «я Иоанн, брат ваш». Это подтверждает о том, что Иоанн действительно является автором книги Откровения, но, как всегда и во все времена, были те люди, которые находились и пытались оспорить авторство книги Откровения Иоанном Богословом. Но я думаю, что не нужно будет о них, в принципе, говорить, потому что несогласные, как всегда и везде, наверное, были и будут. Вот. Но я думаю, что они не заслужат его внимания. В целом мы прекрасно понимаем, те, кто верит в богодухновенность этой книги Откровения и написание ее, многие богословы, ученые ссылаются и согласны с тем, что написал ее именно апостол Иоанн. И время написания этой книги приходится на 95-96 годы после Рождества Христова. Это находит подтверждение в исторических факторах отцов ранних церквей, вот, ранней церкви. И также можно исторически это подтвердить тем, что апостол Иоанн был сослан на остров Патмос при неком императоре Доминициане, вот, который умер в 96 году, после чего апостолу Иоанну разрешено было возвратиться в Ефес при следующем императоре, по-моему, Неман. Я боюсь сейчас ошибиться. Следующий был император, который позволил Иоанну вернуться в Ефес и сослали апостола Иоанна только потому, что он очень явно проводил такую евангелизацию в Ефесе, и это многим не нравилось. Вот. В целом, богодухновенность и каноничность этой книги признается всеми христианами, и авторство Иоанна мы уже обсудили. Вот, и то обстоятельство, что Откровение явственно прикликается вот с другими книгами Священного Писания, подтверждает еще больше богодухновенность этой книги Откровения. Стиль написания этой книги, он связан, я уже говорил, вот, с Казанином, с Иезекиилем, и широко используются символы, так же, как и в книге Даниила. Вот. И поскольку символы и видения подлежат толкованию, то многие по-разному объясняют истины, изложенные в книге Откровения. Но я думаю, что мы будем придерживаться библейского толкования, что говорит Библия. Я постараюсь не говорить свое мнение, а именно то, что говорит Библия, чтобы не было мое мнение, ваше мнение и мнение других, а именно то, что говорит Бог в Слове Своем через свое Священное Писание. Естественно, поскольку многие, есть и толкование на книгу Откровения, многие есть и манеры подхода к этой особой книге, поскольку она написана в таком своеобразном ключе, и есть различные и подходы, и разные люди руководствуются разными принципами толкования. Цель книги Откровения – открыть события, которые произойдут непосредственно перед вторым пришествием. Это как первый момент, который произойдет перед вторым пришествием, во время пришествия Иисуса Христа и после пришествия Иисуса Христа. То есть вот эти три момента, я думаю, что, если Бог позволит, мы будем рассматривать к такому непосредственному пришествию, перед пришествием вторым Иисуса Христа, в основном гласят главы с 4 по 18, Само второе пришествие в основном открыто в 19 главе книги Откровения. Далее в 20 главе этой же книги Откровения описано наступление тысячелетнего царства Иисуса Христа. И, наконец, в главах 21 и 22 дано откровение о вечном Божьем царстве, которое будет и которому уже не будет конца. Кроме того, многие стихи посвящаются практическому применению пророческих истин в христианской жизни, что и побуждает христиан к святой и преданной жизни во Христе. Ну, вот о практическом значении книги как раз говорят главы 2 и 3, состоящие из посланий самим церквам, вот, олицетворяющим церковь в целом. С одной стороны, Христос поощряет христиан и всех верующих к святой жизни, а с другой стороны, Христос в книге Откровения предупреждает неверующих о грядущем суде. Вот. Суровое такое предостережение и делается для тех, кто не готов встретить это будущее, которое все-таки придет. И день, когда написано «все», преклонятся пред Богом. И об этом мы можем прочитать в послании Филиппийцам, 2 главе, 10 стихом. «Дабы все, дабы пред именем Иисуса преклонились, всякое колено преклонилось, небесных, земных и преисподних». Этот день неизбежно придет, независимо, верят в это люди, не верят, согласны с этим, не согласны, но поскольку написано в Священном Писании, мы верим в это, неизбежно это придет для каждого человека. И непосредственно преклонится каждое колено всех людей, которые живут на этой земле, жили или будут жить до пришествия самого Иисуса Христа. Ну, я хотел бы немножко перейти как бы к тексту сейчас, и вот желание моего сердца сейчас больше обратить внимание на третий стих, который мы читаем здесь. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанные в нем, ибо время близко». Значит, я думаю, что очень важно отметить здесь три таких момента, три таких момента блаженства, прежде всего, о которых говорит Иоанн. Блажен читающий. Когда мы смотрим и исследуем Писание, и мы находим такое, что в еврейском народе в синагогах читалось книги Ветхого Завета, Пятикнижие Моисеева. И оно читалось именно вслух в синагогах. И об этом как раз и говорит Иоанн, что желательно читать вслух, громко, чтобы все слышали Слово Божие, потому что многие были в то время неграмотными, и блажен читающий, то есть произносящий слова Божие. И для окружающих блажен следующий как бы момент – слушающий, то есть человек слышит и воспринимает, и многие последователи, да, учеников, апостолы, они тоже читали Священное Писание, и они объясняли, чтобы было понятно слушающим. И очень важно то, что, читая вслух, вы можете даже и сами слышать, что вы читаете, и могут слышать вас те, кто окружает вас рядом. И это тоже благословение для окружающих. Очень важно этот момент, чтобы люди читали. Еще момент чтения очень важен для того, чтобы вы и я знали все-таки, что написано или что сказано в этой книге Священного Писания, потому что многие говорят, а я читал, и я так слышал, что там вот так и так написано. Вы говорите, нет, подождите, есть вот такое, допустим, место, есть вот такое место, и вы можете процитировать или прочитать то или иное место. И буквально на прошлой неделе у меня был человек, говорит, я слышал, что в Библии вот так есть. Я ему открываю Священное Писание, я говорю, прочитай. Он говорит, я без очков не вижу. Сидели сотрудники со мной, вот, и один из них говорит, я вижу, давай я прочитаю. И все окружающие слушают, что же говорит Библия. Это очень важно, и потом размышляю. Затем он задает другой вопрос, и я открываю еще одно место Священного Писания. И он сам читает, уже и очки не нужны были, читает сам, говорит, я все равно тебе не верю. Говорю, мне верить не надо, я тебе ничего при этом не сказал. Ты прочитал Священное Писание, либо ты веришь полностью в него, и доверяясь ему, люди говорят, а он тебе ничего не говорил. Ты прочитал сам, ты прочитал то, что ты во что должен верить. Если ты задал вопрос и хочешь ответ на него иметь, то тогда, пожалуйста, будь любезен, либо ты веришь этому Писанию, либо ты не веришь. Никто тебя не заставляет. И он ушел как бы огорченный в этом плане. Но я думаю, что Слово Божие, как мы читаем и слышим, оно не остается тщетным. Оно работает над той душой, которая его слышит, которая его читает. И это, в этом большая сила благословения. И в этом это Слово Божие будет работать в этой душе. И когда мы читаем... Мы знаем тогда Священное Писание, мы можем либо процитировать его на память, либо сказать, где это записано, и человек может прочитать. Это очень важный момент для христианина, чтобы он знал, понимал и мог преподнести, если можно так сказать, это, чтобы вы могли сказать, что Библия говорит вот так и вот так, а не так, как вы себе представляете или как вы думаете. Вот. Слушающий, очень важно не только слышать, а услышать, что говорит Писание. Вы знаете, когда я читаю Псалом 61, 12 стих, в 61 Псалме 12 стихом записаны очень интересные слова. Я думаю, что мы можем с вами прочитать. Давайте мы откроем 61 Псалом, 12 стих. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Когда я думаю о таком слышании Давида, насколько же был внимателен его слух, что при одном только произношении Бога можно было услышать Бога дважды. То есть вот именно не просто прослушал, не просто пропустил мимо ушей, как мы говорим, да, но он услышал, и услышал это дважды. Оно как бы аукнулось, оно как бы прошло через его сердце, не только через ум, то, что сказал Бог, и он слышал это дважды. Он настолько воспринял Слово Божие благословенно, что оно начало в нем работать. Оно возымело свое действие, свою силу и побудило его говорить об этой силе Божией. И я думаю, когда в нас переполняет какая-то радость или какое-то горе, мы обязательно об этом скажем. И скажем всем окружающим, помогите, допустим, если это горе, или поблагодарите, если это радость. Тогда, а я скажу, да ладно, ну у тебя радость, а мне-то что? Понимаете? И человек скажет, ну вы знаете, ну ты так отнесся ко мне небрежно. Как-то так даже ты произнес это. Не поучаствовал в моем горе или в моей радости. Понимаете, это будет даже по отношению к этому человеку, ну по меньшей мере некорректно поступил, допустим, я или вы. А когда я поучаствовал, даже если мне это безразлично, да, с одной стороны, но вы выразили внимание к этому человеку, человек понимает совсем по-другому и радуется тому, что он порадовался с вами, что его услышали и ему ответили радостью или сопереживали, или помолились. И для Бога это тоже радостно и приятно, когда его слышат и услышат, и ответят, и в этом будет блаженство, будет благословение для меня и для вас. И еще одно блаженство, которое говорится здесь, блажен соблюдающий. Можно прочитать, можно услышать, и можно не соблюдать. Понимаете, многие говорят, ну и что, ну читал я, ну слышал. Ну мне как-то не обязательно это выполнять. Я думаю, что когда наши дети не выполняют то, что мы им произносим, ну по меньшей мере нам очень некомфортно, очень неприятно и очень тяжело. А мы дети Божии. Я думаю, если мы не выполняем, не исполняем то, что повелевает нам Библия, Богу тоже очень обидно, очень горько, очень печально, очень тяжело. Я думаю, что очень важный момент, вот эти три блаженства, повеления, которые говорится в третьем стихе, чтобы мы все-таки выполнили. Я хотел бы также отметить один момент, который говорит Иоанн. Вот здесь во втором стихе записаны такие слова. «И что он видел?» Видеть может только тот человек, у которого есть глаза и которого глаза имеют зрение. Не сможет увидеть слепой, не сможет увидеть человек с закрытыми глазами, не сможет человек увидеть, который спит. Вот. Он не может видеть. Есть и духовно спящие христиане. Тоже, к сожалению, надо об этом сказать. Духовный сон тоже. И веление как бы последнего времени о многом говорит, что церковь будет невнимательна и будет находиться в духовном сне. Братья и сестры, я думаю, что это очень важный момент, и мы должны об этом говорить. И Библия говорит для Иоанна: то, что ты видел. Вот это то, что ты видел, что Бог тебе открыл, чтобы ты запечатлил вот это все откровение, которое определяет книгу само откровение. В русском слове «откровение» соответствует греческому слову «апокалипсис» и означает раскрытие тайны. Бог открывает, ну, если можно сравнить так далеко, если так сказать, с тем, что когда Христос умер на Христе, и завеса в храме во святом святых разодралась. То есть открылась эта тайна, которая была закрыта. И вот здесь тайна для христиан в книге Откровения, она тоже открывается для святых его, для последователей, чтобы мы могли все-таки узнать, услышать и понять вот эту тайну, которую Бог открывает для Иоанна, и то, что он видел своими глазами, и он об этом свидетельствует. А что он видел? Он видел то, что будет, чему надлежит быть вскоре. Вот эти слова «чему надлежит быть вскоре» говорят о том, что это будет не за горами, эти исторические события. Это скоро как бы состоится, вот эти моменты, которые ты видишь, они будут иметь силу. Также Бог говорит о том, что Он показывает. И Он показал. Он открыл, показал. Слова «Он показал» соответствуют греческим словам «есиманин», означающему «показал посредством знаков и символов, а также сообщил словами». Когда мы будем дальше исследовать книгу Откровения, будет очень много различных и зверей, скажем, и событий, и ангелов, и чаш, и так далее. И вот эти символы, они будут раскрыты, я думаю, если Бог позволит. И также Бог через ангела своего сказал словами. Он истолковал все эти видения, которые видел Иоанн, и об этом мы тоже будем говорить. Также мы читаем о том, что важны слова, как Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. Ибо то, что он видел, апостол Иоанн, было вестью об Иисусе Христе и о нем самом непосредственно, который участник этого мероприятия, Иисус Христос. Заканчивается этот стих третий, ибо время близко. Время в книге Откровения и в книге Даниила сравниваются эти времена. Они имеют, происходят от греческого слова «кайрос», и подразумевается непосредственно здесь время, подразумевается период времени, а точнее период последнего времени. Также слово «время» используется как «год», еще употребляется как «год». Ну, я думаю, что в процессе изучения книги Откровения мы об этом тоже поговорим. И чтобы было более понятно, мы тогда уже непосредственно будем разговаривать в тот момент, когда мы будем исследовать то или иное место Священного Писания. Я хотел бы еще раз с вами прочитать с 4 по 6 стих. «Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки. Аминь». И я думаю, что вот здесь очень важно, что послание, которое мы читаем, Откровение, оно было адресным, оно было написано семи церквам, и впоследствии во второй и третьей главе мы будем вникать в эти все послания каждой церкви, будем их тщательно разбирать, чтобы иметь представление точно, что было написано каждой церкви, и словами «благодать и мир». Да, вот эти все церкви находились в Малой Азии территориально, вот, на территории Римской империи. Словами «благодать вам и мир» выражается положение христианина перед Богом, его внутреннее состояние благодатью, вот, которое определяет отношение Бога к верующим. Бог имеет к нам благодать, такое благословение. А о мире говорится как о характере взаимоотношений верующих с Богом, так и о наслаждении их божественным миром, исполняющим сердца верующих. И об этом мы подтверждение имеем в послании Филиппийцам, 4 главе, 7 стихом. И там говорится такие стиха, Филиппийцам 4, 7. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Я думаю, очень важно здесь отметить еще то, что вот дальше, когда мы читаем 8 стих, немножко забегаю вперед, потом я вернусь чуть-чуть, мы читаем о том, мы уже читали, да, который есть и был и грядет. Из лиц Троицы Иисус Христос занимает центральное положение. О нем говорится как о Спасителе верном, то есть о том, который источник имеет это откровение, свидетель верный, этот источник верный, можно ему доверять, как о первенце из мертвых, потому что Христос воскрес из мертвых, и верующие в Него будут воскрешены. Вот это тоже имеет силу и значение для всех верующих в Бога, и об этом мы можем тоже читать в послании к Колоссянам, в 1 главе 18 стихом, и Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Бог первый в лице Иисуса Христа воскресил Его и имеет силу воскресить всех, которые верят в Иисуса Христа. И также о Иисусе Христе говорится как о владыке царей земных. Это тоже очень имеет большое, сильное значение, потому что сам Иисус Христос будет иметь эту власть во время тысячелетнего царства. Ну и рассматривая вот 7 и 8 стих, апостол Иоанн все-таки призывает всех читающих это послание сосредоточить внимание на Спасителе, который грядет. Вот об этом, я думаю, что о грядущем Спасителе, который грядет и будет во многом иметь значение именно откровение, здесь идет речь о втором пришествии Иисуса Христа на облаках или с облаком, как здесь написано, на землю, и мы об этом читаем в Деяниях святых апостолов, когда мы читаем Вознесение Иисуса Христа, можем прочитать, да, в 1 главе, 9-11 стихи, давайте откроем Деяния святых апостолов, 1 глава, и здесь написано, как все-таки возносился Иисус Христос, и я думаю, что когда мы прочитаем это все, мы можем иметь четкое представление, значит, 1 глава, 9-11 стихи. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». То есть Иисус Христос придет таким же образом. То есть Он придет с облаками или будет так же представлен, как Он уходил с этой земли. Я думаю, что второе пришествие Иисуса Христа не смогут не заметить люди окружающие, в отличие от его первого пришествия, когда он родился, когда многие, даже сам Ирод, не заметили этого пришествия. Я думаю, об этом мы тоже будем говорить. И очень важен этот момент, что «я есть Альфа и Омега, начало и конец». Смысл этих слов в том, что альфа является первой буквой греческого алфавита, а омега является последней буквой алфавита. И вот по отношению к Иисусу Христу он тоже является первой, и он последний. Им начинается все, и им заканчивается все. Далее, я думаю, что мы читаем, как о Христе говорится, который есть и был и грядет, как о Вседержителе, то есть о всемогущем Боге. Ну, здесь очень много мест Священного Писания, непосредственно только в Откровении о всемогуществе Бога сообщается в 9 местах. Я не хочу их приводить, я думаю, потом, когда мы будем изучать, мы в процессе будем об этом говорить. И одно место только записано в послании, во втором послании Коринфянам, 6 главе, 18 стихе. В сущности, вот в этом как раз и есть самое главное откровение, самой книги Откровения, что, которое содержит здесь в самом приветствии, что Бог всемогущий, Ему воздадим славу, и дальше будем, исследуя Священное Писание, продвигаться. Пусть милость Его будет над каждым из нас и даст нам Господь понимание того, что говорит Он в Священном Писании. Аминь.